Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И Константин Мацан. Добрый вечер. Приветствуем нашего гостя, епископ Бронницкий Фома, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря, викарий Святейшего Патриарха Московского и всей Руси. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот уже даже то, как мы вас представляем, ставит некоторый вопрос или тему для обсуждения, потому что пришло и наместник монастыря, к тому же одного из древнейших и главнейших монастырей в Москве, сразу рисуется образ такого старца, умудренного серебряными сединами, вот такой человек на очень большой ответственной церковной такой должности, скажем так. А вы, ну, я надеюсь, это не будет каким-то таким какой-то дерзостью, молодой человек, молодой епископ.
Спасибо.
И не так давно, ну, для епископа молодой, вправду, и не так давно назначены на вот именно наместничество в Донской монастырь, хотя в нем вы до этого уже несли послушание эконома несколько лет. А вот что вы чувствуете в связи с этим? Вот не страшно оказаться во главе, пусть и знакомого организма, но все-таки уже в совсем другом, на другом уровне ответственности?
Безусловно, когда я узнал о том, что священным синодом был назначен наместником Донского ставропигиального монастыря. И несмотря на то, что я трудился в монастыре, монастырь мне знаком, братья мне знакомы, я эту новость воспринял с грустью, с трепетом, с боязнью, осознавая свою немощь, свой недостаток. Ведь когда ты трудишься экономом или исполняешь какое-то другое послушание церковное, находишься в непосредственном подчинении наместника и игумена монастыря, это совершенно другое служение. А когда ты назначен управлять тем же экономом, тем же благочинным, братьям монастыря, это совершенно другой уровень, и, конечно же, здесь особый страх и трепет перед этим послушанием, но...
А в чем разница принципиальная? Ответственность другая?
Ну, конечно, эконом – это, в принципе, узкое направление исполнения послушания, это хозяйственная деятельность, реставрационная работа, всякие различные монастырские мастерские, чистота территории. Благочинные – это, опять же, узкое направление, богослужение, чтобы братья службы посещала вовремя, чтобы не опаздывали. Ну и каждая служба монастырская, она конкретно за что-то отвечает. А наместник монастыря, во-первых, наместник – это помощник Святейшего Патриарха, потому что Донской монастырь является ставропигиальным, и как
то есть
и
подчиняющимся напрямую патриарху, да, как у нас правящему епископу города Москвы.
Да, священный архимандритом, то есть настоятелем Донского монастыря, является сам Святейший. Наместник монастыря – это его первый помощник по управлению монастырем. Но раз наместник всегда на месте, значит, он должен управлять всеми службами, всеми направлениями параллельно и постоянно. И в этом вся и сложность заключается.
Для меня еще сложность в слове «на месте», «быть всегда на месте». Вы вообще никуда не выезжаете, получается?
Ну, ввиду того, что... Я, опять же, по благословению Святейшего Патриарха назначен управляющим северо-западным викариатством, городом Зеленоградом, и южным викариатством города Москвы. Постоянно совершаю богослужения в храмах, находящихся в этих административных округах. Понятное дело, что по долгу службы я часто отсутствую в монастыре. Но духом я всегда на месте. И мои помощники всегда на месте. И пользуясь любой возможностью, любым случаем, собирая сразу же совещание, совершая обходы по тем или иным проблемным, скажем так, участкам нашего монастыря, всегда встречаясь, общаясь с братьями. То есть мы всегда вместе решаем все вопросы.
Я сейчас даже не совсем про это спросила. Костя, уже, я, прости, все, никак не дам тебе задать вопрос. У меня, знаете, сознание-то все равно светского человека. Я понимаю, что для меня отпуск... Вот там у нас у всех там по три работы, у кого-то и больше, да, у кого-то, может быть, там 2,5, но такие, что 10 работ, да, будет достаточно. То есть все очень сильно загружены. И я понимаю, как важно бывает просто хотя бы раз в год сменить перед глазами картинку. Вот чтобы отключиться от этих вопросов и, ну, почувствовать какой-то, не знаю, прилив вкуса жизни. А у вас получается... Вы все время так или иначе все равно связаны с монастырем. С одной стороны, да, конечно, понятно, это монашеский путь и монашеский подвиг, но с другой стороны, но монахи ведь тоже люди. Как это решается?
Безусловно. В нашем монастыре, знаю, во многих других монастырях понятия отпуска нет, но есть такое понятие, как лечебный отпуск. То есть насельник обители и спрашивает благословение наместника монастыря.
То есть вас?
Да, да. Уехать на какой-то срок, там, неделю, две, три. Пройти, может быть, курс лечения где-нибудь, обследоваться, привести себя в порядок. Мы, конечно же, составляем график. У нас все братья, согласно составленного графика, отбывают из обители. Понятное дело, что мы где-то и... Поддержим и финансово братья нашего монастыря. Создаем нормальные условия, чтобы действительно вовремя и подлечиться, вовремя и отдохнуть, чтобы, опять же, как вы правильно сказали, мы же все люди, чтобы у того же монаха, у того же насельника хватало сил и трудиться, и послушание выполнять, и молитвенный подвиг совершать, и чтобы все это было ему не в тягость, а в радость.
Я помню, у меня в свое время в книге «Не святые святые» уже нынешнего владыки Тихона Шевкунова поразил такой эпизод, когда он рассказывал про то, что был в Псково-Печерском монастыре один из братьев, который очень не любил, когда монахи уходили в отпуск, всячески пытался этому препятствовать, и так как-то их совестил, что... Конечно, пошли в отпуск, от Божьей Матери устали, в отпуск они пошли. Это такая в этом такая монашеская логика, которая разбивает логику мирскую.
Ну, вот в этом если, от Божьей Матери если, устали. Если, конечно, так посмотреть исторически и даже по древним уставам разобраться, конечно же, никаких отпусков не было никогда. Но мы должны понимать, что мы живем в совершенно другое время. И, опять же, не для того, чтобы поехать и греть брюхо где-нибудь на солнце, дается этот лечебный отпуск, а именно для того, чтобы привести себя в порядок, чисто медицински.
Владыка, ну вот когда вы на первый вопрос отвечали, вы сказали, что восприняли новость о своем назначении наместником Донского монастыря с грустью. Вот слово «грусть» вообще не характерно услышать от христианина.
Грусть бывает разная. Грусть бывает разная. Грусть бывает от уныния, а грусть бывает от переживания. А мы люди тоже немощные, поэтому бываем иногда по-человечески переживаем. Поэтому именно от этого состояния, переживания, справлюсь, не справлюсь, от этого, конечно, грусть некая присутствовала. Но опять же, как верующий человек, как монах, понимающий, что каждым человеком управляет Господь, и жизнью каждого человека управляет Господь, возлагая свою немощь на промысел Божий, на милость Божию, принял это послушание и благодарность.
Такая грусть... близко к светлой печали.
Да, она не от уныния, она не от печали, не от скорби, она именно от переживания. Это две разные вещи.
Но все равно, вот это очень высокие материи, и человеку, живущему в миру, может быть, и не всегда просто понять. По милости Божией, вот Господь направил, Господь поставил и так далее. Вот если посмотреть просто вашу географию, Псков, потом Кировская область, возвращение в Донской монастырь, это все очень разные места. И в этих очень разных местах наверняка живут тоже очень разные люди – И с ними нужно находить общий язык, как-то притираться, соуживаться. Да? Это зачастую, как мне кажется, сложнее, чем в какой-то вот такой, знаете, вот когда входит, допустим, невеста в какую-то очень большую семью, где на нее могут так косо смотреть, недоверчиво или что-то там еще, да, и ей нужно проявить максимум дипломатизма, чтобы этих людей к себе расположить. В монастыре, наверное, еще сложнее.
Конечно, потому что, во-первых, борьба совершенно другая в монастыре. Совершенно другая борьба духовная. И особый подвиг, конечно же, у монахов, проживающих в столичных монастырях, городских монастырях. По сути, монастыри наполовину приходские. Потому что даже в нашем Донском монастыре мы всегда и крестим, мы и венчаем, мы и отпеваем, мы и с прихожанами нашими активно общаемся, кого нужно дома и пособоруем, кого нужно в больнице пособоруем, причастим. Это открытое, доступное общение, оно, конечно, с одной стороны, это великое дело. Мы ни от кого не прячемся, мы несем миру свет Христов, слово Евангелия. Проповедуем. А с другой стороны, с монашеской точки зрения, конечно, это тяжело, особый подвиг. Но мы надеемся, что Господь за этот особый подвиг даст особое вознаграждение. Поэтому мы не унываем, трудимся в меру сил возможностей, молимся в меру сил возможностей с надеждой, что все у нас получится.
Вот есть представление о том, что монастырь должен быть удаленным, и монахи — это те, кто ушли от мира, чтобы с ним не соприкасаться. И в этой связи стоит вопрос о монашеской жизни в мегаполисе.
Никто не отменял монашеского подвига, неважно, где мы трудимся. В Москве ли, или где-нибудь на Забайкалье, или где-нибудь на Кавказских горах. Никто не отменял монашеского келейного подвига, никто не отменял молитвенного стояния перед святыми образами в келье, закрыты, чтоб тебя никто не видел, никто не слышал, только ты и один Господь. И неважно, где ты, и неважно, в каком ты статусе, и неважно, какой у тебя монастырь. Самое главное — во всем этом, как бы суетно не было, как бы тяжело не было, находить время для молитвы, для уединения, находить время для подвига и для Господа. Ведь это самое, самое главное, ради чего мы приходим в монастырь. Господа обрести.
А реально это? Время,
конечно,
для молитвы находить?
Конечно, реально. Если правильно, если вот как раз здесь и заключается, скажем так, мудрость игумена монастыря, наместника монастыря, спланировать послушание так, чтобы у насельников было время и для трудов на благо обители, и для богослужения, и для келейного подвига. И чтобы все это приносило ему в общем, в целом, чтобы это все приносило ему радость, чтобы он, не уставая от одного, отказывался от другого или наоборот. Здесь и заключается мудрость каждого игумена находить эту золотую середину. Должно в любом деле, в любом подвиге, в любом служении на первом месте должна быть рассудительность. И даже любой пост, как бы мы ни постились, мы все должны делать с рассуждением. И эту рассудительность должен, скажем так, сеять в обители наместник или игумен монастыря, или настоятельница, неважно. И когда все будет делаться с рассуждением, и труд физический, и труд духовный, тогда обитель будет процветающей во всех отношениях.
Светлый вечер. На радио Вера.
Епископ Бронницкий Фома, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Среди ваших послушаний есть еще такое, как председатель комиссии по принесению святынь. И как раз скоро в Москву будут принесены мощи святителя Луки, воина Сенецкого, епископа Крымского, Как вы готовитесь и что
для вас
это?
Как раз Донской монастырь.
Да, как раз Донской монастырь. Спасибо за данный вопрос. Действительно, совсем недавно, по благословению Святейшего, я был назначен председателем комиссии при Патриархе Московском и всей Руси по принесению святынь. Данная комиссия была учреждена в 2011 году. И работа комиссии направлена на координацию принесения мощей из одной епархии в другую. То есть эта комиссия работает не только в пределах Москвы, а в пределах всей Русской Православной Церкви. И все вопросы принесения мощей из одной епархии в другую, из одной епархии за пределами Российской Федерации или принесение мощей из-за рубежа в пределы Российской Федерации в епархии Русской Православной Церкви, все эти перемещения координирует как раз-таки комиссия по принесению святынь. Что касается Москвы, все вопросы решаются только по благословению Святейшего Патриарха, как правящего епископа города Москвы. И по благословению Святейшего с 7 сентября по 15 сентября в нашей обители будут пребывать ковчег с мощами великого исповедника, хирурга, врача, архиепископа Крымского Луки Воина Ясенецкого. Это уже не первый раз мощи пребывают в нашей обители, третий раз. И каждый раз мы удивляемся той заботой, любовью, с которой они принимаются в нашей обители. Насколько люди любят святителя Луку.
Я видела, что да, очень много людей приходит.
Да. Я помню, еще когда я был экономом, мы привозили мощи. У нас, если представляют люди, где располагается Донской монастырь, где находится станция метро Шаболовская, очередь была от станции Шаболовская до Донского монастыря. Это, ну, скажу, очень серьезный показатель, насколько люди почитают, любят святителя Луку. И, конечно же, за это особое трепетное почитание и за особую любовь святитель Лука помогает людям, удовлетворяет их прошения, утешает их в скорбях житейских, дарует исцеление. Есть случаи, когда люди получали конкретные исцеления. У нас даже сотрудник был нашего монастыря, молодой парень, 25 лет, у него был рак головного мозга. И он всю ночь молился у мощей святителя Луки, и при повторном обследовании никакой онкологии не обнаружили.
Ничего себе!
Да, поэтому...
могла быть ошибка на этапе вот первого диагноза?
Ну, вы знаете, мы, во-первых, люди верующие, и не должны искать каких-то технических или нетехнических, каких-то других ошибок. Мы, прежде всего, в этом деле должны видеть промысел Божий и помощь святителя Луки. И если мы именно так будем относиться, а не с домоганием, ошибка или не ошибка, ну, это, по большому счету, не наше дело.
Угу.
Он утверждает, что ошибок не было, операция у него была, то есть все серьезно.
Угу.
Но вот после такого всенощного стояния у мощей святителя он получил исцеление.
Ну вот тут сразу открывается очень большая такая тема. Вообще общественная мысль очень напряженно обсуждает каждый раз принесение любой святыни. И один из самых частых таких скептических аргументов вот тех, кто эту тему обсуждает, то, что люди стоят за чудесами. Это такое вот не столько подвиг веры, сколько некое такое, ну, не суеверие, конечно, но люди выстраиваются вот в духовный супермаркет, и вон стоят в очередях, чтобы какие-то свои нужды удовлетворить. И, с одной стороны, слава Богу, что чудеса случаются, исцеление происходит. С другой стороны, здесь система пастырская, а для чего переносится мощь, и вообще во что мы верим, какие отношения с Богом и со святынями мы призваны выстраивать. Что вы об этом думаете?
Конечно же, мы прежде всего прежде всего, как священники, должны понимать самое главное. Даже если человек приходит к святыне, ища в этом пришествии чудо, пусть даже так, Господь по своему великому промыслу и по своему великому человеколюбию даже за этот поступок, может быть, он не совсем правильный. Человек ищет чудо, он именно за этим пришел. Господь даже за это может зацепиться, коснуться, благодать коснется сердца человеческого. И он из храма, ища это чудо и не найдя его, но уйдет удовлетворенно, духовно удовлетворенно. Мы привыкли рассуждать вот рационально. И во всех направлениях ищем каких-то непонятных доказательств. Но этот поиск неверующего человека. Верующий человек, по-настоящему верующий человек, он понимает, что Господь может все. И когда приходим, мы это обретаем. А если человек пришел и не обрел, значит, первое, ему не полезно. Второе, может быть, не время. А третье, может, он вообще не за этим пришел. Он сделал вид, что он, может быть, за этим пришел. Но он, может быть, не для этого пришел. И Господь понимает, что это ему не полезно, и не дает ему этого. Так и здесь. Мы, прежде всего, приносим святыни для того, чтобы люди получали духовное утешение, услаждение своего сердца. Потому что все мы озабочены и житейскими проблемами, бытовыми проблемами. У всех у нас и проблемы со здоровьем, у кого в большей степени, у кого в меньшей степени. И каждый человек на определенном жизненном этапе нуждается в какой-то вот физической, духовной, душевной, неважно какой, поддержке. И вот как раз-таки принесение вот этих святынь, это прежде всего направлено для того, чтобы люди через молитву, через стояние, через призыв получали внутреннее духовное утешение. А по вере и чудеса совершаются.
Еще один вопрос напрашивается, вы уж простите, из тех, которые часто задают в связи с принесением той или иной святыни в Москву. Ну, есть же в нашем городе в разных храмах частицы мощей. Того святого, этого святого. Святители Луковой и Несинецкий тоже есть. Никаких очередей, пожалуйста, все в открытом доступе, приезжай в любое время.
Ну, вы знаете, здесь, конечно, такой человеческий фактор присутствует, потому что люди наши любят массовые, вот когда приносится ковчег, да, там довольно-таки крупная частица, причем она приносится из самого монастыря, она приносится в сопровождении, ну, как минимум, главных насельников, или насельницы этой обители, это, конечно, совершенно другое отношение. Но это не значит, что в том храме, где есть маленькая частица, благодать отсутствует, или она ограниченно присутствует, а здесь она больше присутствует. Все опять же дается по вере. Все опять же дается по вере. Можно и от маленькой-маленькой частицы, которая не видно, но с глубокой верой, с любовью, с трепетом, подойдя, помолясь, получить огромное утешение, пользу и поддержку, и исцеление, что угодно. И точно так же можно прийти и к большой частице с холодным сердцем и уйти неутешенным.
Епископ Бронницкий Фома, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря в Москве, викарий святейшего патриарха Московского и всей Руси, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».